Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Сёння на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру вы пачуеце інтэрв'ю з палітолагам Арсеніем Сівіцкім на прадмет, ці сапраўды Масква рыхтуе кантраляваны транзіт улады ў Беларусі. А таксама гутарку з музычным крытыкам Арцеміем Троіцкім пра пазіцыю дзеячоў расійскай эстрады адносна падзеяў у Беларусі. Але на пачатку выпуск навінаў. Экс-лідара АГП прадстаўніка Ціхановскай Анатолія Лябецьку асудзілі на 15 сутак. Такое рашэнне прыняла суддзя суду цэнтральнага раёна Менску Юлія Густыр. Судзілі палітыка за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі, экс-кіраўнік Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка, напісаў у міністэрству юстыцыі зварот у сувязі з выклікам аднаго з ягоных абаронцаў Александра Пыльчынкі на пасяджэнне кваліфікацыйнай камісіі пры міністэрстве. Румынія стала 9-й краінай еўразвязу, якая адклікае пасла з Менску. Раней пра адкліканне паслоў з Менску на знак з фактычна высланымі амбасадарамі Польшы і Літвы заявілі 6 краінаў еўразвязу – Балгарія, Нямеччына, Латвія, Славаччына, Чэхія і Эстонія. Сёння стала вядома, што Літва адклікае з Менску яшчэ 5 дыпламатаў. Верховны суд Украіны прызнаў, што прэзідэнт краіны абавязаны размаўляць на дзяржаўнай мове падчас выканання сваіх службовых абавязкаў, то бок па-украінску, паведаміла сёння прэсавая служба суда. Тым часам кіраўнік офісу прэзідэнта Украіны Андрэй Ярмак падчас візіту ў Вялікую Брытанію заявіў, што Украіна бачыць патэнцыйную пагрозу для сябе ў здушэнні пратэстаў у Беларусі. Паводле Ярмака, здушэнне пратэстаў у Беларусі, якія пачаліся пасля нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў, уяўляе патэнцыйную пагрозу, і Кіеў дамагаецца дапамогі ад Еўразвязу і Вялікай Брытаніі для абароны сваёй бяспекі. Усесветная арганізацыя здароўя паведаміла, што за апошнія 24 гадзіны ў свеце заразіліся каранавірусам больш як 330 чалавек. Гэта рэкордная колькасць за ўвесь час эпідэміі COVID-19. У Беларусі вчора паведамілі пра 477 новых хворых на COVID-19. 6 чалавек памерлі. Напярэдадні былі 415 выпадкаў, а 2 дні таму 394. Сёння «Нью-Йорк Таймс» напісала, што амаль траціна шпіталізаваных пацыентаў з COVID-19 зазнавала якія-небудзь змены ў псіхічным стане. Ці Масква на самой справе цалкам падтрымлівае Лукашэнку, альбо Крэмль адначасна рыхтуе кантраляваны транзіт улады ў Беларусі? Ці можа Лукашэнка прыняць агульны заходне-расійскі сцэнар развязывання беларускага палітычнага крызісу? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы Віталя Цыганкова «Інтэрв'ю тыдня» адказвае кіраўнік Беларускага цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі.
Выглядае так, што на сёння наконт пазіцыі Расіі ў беларускім крызісе ёсць два меркавання. Адны лічаць, што Уладзімір Пуцін, і гэта паказваюць все апошнія дзеянні Крымля, адназначна падтрымлівае беларускага кіраўніка і не хоча і не можа дапусціць, каб ён страціў уладу ў выніку народных хваляванняў, у выніку выступаў народа, паколькі як аўтакрат ён так сама не можа дапусціць, каб скінулі ў суседняй краіне, братняй краіне іншага аўтакрата. Другое меркаванне якраз заснавана на тым, што Пуцін прыме той план, які на самой справе ўжо існуе, план, скажам, і Меркель, і Макрона, альбо АБСЄ, і Крэмль будзе ўдзельнічаць у ўрэгуляванні беларускага крызісу і будзе старацца граць у гэтым як мага большую роль, і выніку гэтага ўрэгулявання Александр Лукашэнка сыдзе ад улады. Якое ваша меркаванне, як вы бачыце пазіцыю стратэгічнай мэты Крымля ў беларускім крызісе і як вы прагназуеце нейкія канкрэтныя дзеянні кіраўніцтва Расіі ў беларускай тэме?
Я прытрымліваюся другой пазіцыі, і калі казаць пра стаўленне Крымля да беларускага палітычнага крызісу, то позиция Москвы довольно парадоксальная. С одного боку, сапраўды, Москва на риторичном уровне подтримывает Александра Лукашенко на самом высшем уровне. Мы ведаем про віншаванні российского президента Владимира Путина. Але с іншого боку, и той же Владимир Путин, и іншие представники российской элиты подкресливают, что у Беларуси зараз набывается такий довольно серьезный политический кризис, які у якості його вирішення потребує організацію так званого агульнонаціонального діалогу, а з іншого боку реформи Конституції. І по сутності ось гэтыя такі дипломатичні формулювання разом з тою активністю, якою підтримують російські дипломати на західному керунку. Я маю на увазі консультації з Берліном, Парижем і навіть з Вашингтоном по білоруському питанню. Подогрічують, ну, я б так казав, організацію контролюваного транзиту влади від Олександра Лукашенка, ну, певним політичним силам, які відповідають інтересам Кремля. Що можна 100% казати про те, що Олександр Лукашенко сприймається Кремлем як менавіто такий бар'єр на шляху продвіження російських національних інтересів у Білорусі. У 2015 році він не розмістив російську воєнну базу, у кінці 2019 року він відмовився об поглибленні інтеграції, тому хоча й за все Кремль зацікавлений у тим, щоб організувати такі контролювані транзит влади від Лукашенка, ну, ось новий опозиції, яка доволі миролюбиво ставиться до Росії, і перш за все я кажу про фігури такі, як Віктор Бабарико, Валерій Цикало, ну і навіть Світлана Тихановська.
Ну, ось, коли ви кажете, коли ви кажете, що Кремль, риторика одна, але самі тим часом, ну, рыхтуюць контролюваны транзит улады у Беларусі ад Лукашэнкі да іншых фігур. У гэтым контролюваным транзіце ўлады Кремль хацеў бы ажыццявіць яго, ну, фактычна, што называецца, в адзіночку, ці ўсё-такі ў кааперацыі з заходнімі сталіцамі, і, ну, як это ўсё-такі на фоне не самых лепшых, асабліва пасля справы Навальнага, адносінаў Москвы с Берлином, Парижем?
Мне подается, что для Кремля вельми важно утягнуть в этот перемолчий процесс заходние краины, особливо европейские краины, такие как Франция и Немеччина. Я это было в свой час с вырашением украинского кризиса, российско-украинского конфликта. Бо утягнение вот европейских держав у этот процесс, ну, по сутности, подштурховывая этой краины признать ускосно, что Беларусь, как и Украина, являются элементами сферы уплыва России. И я хотел бы нагадать, что не глядя на всю эту геополитическую конфронтацию между Россией и Западом, есть несколько прикладов совместной супрации с Кремля с заходними столицами, якая была накирована на смену улады и смену режима ці сумісне вмішальництво в внутріполітичні справи. Перш за все, я кажу про досвід Молдови. В 2019 році Москва сумісно з Брюсселем і Вашингтоном створила так звану антиолігархічну коаліцію і вимусила покинути і політичну сцену, і територію Молдови, і такого шерого кардинала молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. І цей досвід оказався вельми поспіховим. Коли казати про більш про раніше досвід такої супраці, то тут, безумовно, треба відзначити так званий нормандський формат по Україні і контактну групу ОБСЄ по конфлікту на Донбасі. Усі ті документи, які легли у основу так званих мінських погодненнів, распрацовувалися Кремлем. І це вельми показально, що Захад, по сутності, був вимушений прийняти ось дорожну мапу вирішення українського кризису на умовах Кремля. І це так само є таким ускосним признанням України у якості елементу сфери впливу Росії. І мені подається, що Кремль зараз притримується той же самої стратегії відносно Білорусі, коли йде говорка об утягненні західних країн у перемовчий процес по кризису в Білорусі.
Ну так, навіть коли ось прийняти, що справді цей сценарій існує, і що він підтвердиться, і що ну, скажем, чи Кремль тягне заходні країни, чи заходні країни тягнуть у Кремль, і буде випрацьований некий агульний план, агульний сценар вирішення білоруського кризису, то, як сказано у відомим анекдоті, засталося уговорити Ротшильда. В даному випадку засталося до цього сценару долучити Олександра Лукашенку. Ну, а він не показує прикмети того, що він хоче сходити навіть при неяких самих почесних для його умовах, а некого агульного російсько-заходнього сценару.
Так, справді, Олександр Лукашенко демонструє своїми останніми діяннями, що він не приймає цей сумісний російсько-заходний сценар. І коли він і пойде на певні заступки, наприклад, по організації агульнонаціонального діалогу, чи коли говорка йде про реформування Конституції, то видно, що ці процеси будуть відбуватися на умовах самого Олександра Лукашенка. І поки він цілком контролює політичну ситуацію у Білорусі, нав'язати йому ось певний сценарий звонку навіть Росії буде вельми тяжко. Тому я не виключаю, що ось цей період поліпшення білорусько-російських відносин, які ми зараз назираємо, хоча й за все Мінськ спробує виставляти певну динаміку у білорусько-російських відносинах як поліпшення. А ось цей період, він вельми хутко може скончитися, і ми перейдемо в нову фазу конфронтації, яку ми назирали перед президентською виборчою кампанією.
Докладню для слухачів, ви маєте на увазі білорусько-російську конфронтацію?
Так, так. беларуска-расійскую канфронтацыю сапраўды. І гэта будзе звязана перш за ўсё з тым, што Крэмль будзе ціснуць на Александра Лукашэнка, каб дамагчыся ад яго выканання вось таго плана кантраляванага транзіту ўлады, які хутчэй за ўсё ўжо падрыхтаваны Крамлём. І ён абмяркоўваўся падчас візіта Александра Лукашэнка на перамовы да Владзіміра Пуціна ў Сочы. І выглядае так, што гэта раптоўная ці сакрэтная інаўгурацыя была пэўным адказам на тыя прапановы, якія Владзімір Пуцін агучыў падчас перамовы ў Сочы.
Вы кажаце пра тое, што вот Лукашэнка, ну, некім, я запісываў вашу цытату, успрымаецца Крымлём як бар'ер на шляху прасоўвання нацыянальных інтарэсаў Расіі. Хутка мы можам назіраць новую фазу беларуска-расійскай канфрантацыі. Ну, ўсё гэта людзьмі на фоне тых, ну, скажам, канкрэтных падзеяў, канкрэтнай інфармацыі, якая ёсць апошнія месяцы пра беларуска-расійскія адносіны, можа ўспрымацца канспіралогія, бо то, што мы чуем і бачым інфармацыйных навінах, гэта Александр Лукашэнка все гэтыя два месяцы актыўна прагінаецца пад Маскву, сустракаецца з губернатарамі, скажам так, праводзіць сумесныя навучанні, закрывае межы захадам, разрывае адносіны з захадам, ну, скажам, робіць все тое, каб паказаць сябе найлепшым в історыі расійскім саюзнікам. Ну і Масква сваімі адпаведна афіцыйнымі дзеяннямі, не ведаем, што там пад кілімам, але афіцыйнымі дзеяннямі падтрымлівае яго, не жадае стасавацца з беларускай апазіцыяй, з беларускай каардынацыйнай радай, са Светланай Ціхановскай, сяляк асуджае яе дзеянні за межамі і асуджае дзеянні захаду. Вот гэта карціна, яна хіба не зусім не адпавядае, скажам, вашым тым заявам, які я прадставаў?
Ну, так, сапраўды, калі толькі глядзець на некія публічныя заявы, то, ну, складаецца ўражанне, што нібыта Масква падтрымлівае Александра Лукашэнка, а Александр Лукашэнка спрабуе паказаць сябе такім самым прарасійскім палітыкам у Беларусі. Але ён гэта робіць, таму што разумее, што Расія вядзе паралельна іншую гульню. І гэта было відавочна для Александра Лукашэнка яшчэ перад пачаткам прэзідэнцкай кампаніі выбарчай, калі вось усе найбольш папулярныя альтэрнатыўныя кандыдаты, так званая новая апазіцыя, я маю на ўвазе Віктор Бабарыка, Валерія Цыткала і таксама Сергія Ціхановскага, усе яны успрымаліся Александром Лукашенко як палітычныя праекты Кремля. Зараз Александр Лукашенко першы крок, які зрабіў, ён вывел усе гэтых прарасійскіх, умовна прарасійскіх палітычных фігур з палітычнага працэсу і паставіў Крэмль перад фактам, што Крэмль можа весці пэўныя справы толькі з Александром Лукашенко у Беларусі. Но мы ведаем, што Крэмль, ён успрымае Александра Лукашенко хутчэй як пэўную праблему зараз, таму што ён не пойдзе на тыя саступкі, якіх дамагаюцца ў Крамлі. Перш за ўсё гэта датычыцца паглыблення ваенна-палітычнай інтэграцыі, і гаворка ідзе не пра сумесныя вучэнні, якія праводзяцца пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл у Беларусі, а пра размяшэнне ваенных базаў, пра паглыбленне ваеннай інтэграцыі з перапарадкаваннем белорусских узброенных сил и силовых структур в Москве. И когда идет говорка про поглубление интеграцию между союзной державы, мы видим, что Александр Лукашенко не изменил свою позицию, которую он занял уже в конце прошлого года, обвинувачивая Москву в спробах инкорпорации и проглынания Беларуси в межах так званой союзной державы. То бок, единое, что мы зараз бачим, это риторику, якую Александр Лукашенко використовує на протягу 26 годов у адрес России, але эту риторику больше никто не купляет в Москве. И это бачно потому, как Кремль себе поводить, и он выдал вельми адмежеванную финансовую поддержку Александру Лукашенко. А это навод не те 3 миллиарды доляров, которые отримал Янукович, и якого соправды Россия спробовала заховать при владе в Украине. Это только вот 500 миллионов долларов рефинансирования долга в этом году. Может быть, это так само еще не докладно. И это не выглядит как некая безумовная поддержка Александра Лукашенко. Таким же чином не выглядит и позиция Кремля относно вот тих подій, які ми назираємо у Білорусі після виборів. А Кремль оцінює ці події як глибокий політичний кризис. І що ще треба додати, це те, що на самій справі Кремль не вельми хвалюється зміну влади праз, ну, так звані кольорові революції. Ми можемо поглядіти ставлення Кремля до тих же подій у Киргизстані чи у Арменії, де пройшли транзити влади праз, ну, так звані кольорові революції. При цьому, ну, ми бачимо, що стратегічні інтереси Росії ніяк не стратили от этого, а наоборот, после смены влады у Кыргызстане, когда был отлучен Бакию, новый урад вывел американскую базу и створил умовы для поширения российской военной присутности у Кыргызстане. Когда изменилась влада у Армении и пришел демократичный урад на чале с Николом Пашиняном, первый визит он сделал так само до Владимира Путина и заявил про поглубление военно-политической интеграции. Тому, ну, это такой мит и стереотип, что ну, не будто Россия пужается вот кольоровых революций. На самой справе не есть выпадки, и та же Молдова, коли вот такие кольоровые революции, не будто инспированные Заходом, наоборот, приводят до того, что умовы для протягивания российских стратегических интересов, я не полепшаю в этих странах, чем до карьеровых революций.
Как раз мы так отрымывается, что говорим все про замежно-политичных акторов гульцов на белорусской политической сцене, и я думаю, это тема нашей размовы, але все-таки мы забываем про самого головного удельника. Это белорусский народ, який зараз активно выступает супроть той улады, якая зараз захопила уладу в Беларуси. И по-вашему, як могуть, ну, разгортываться подеи в этом сенсе, як могуть протягиваться процессы, и якую реакцию в залежности от развития подеи, коли они будут оставаться мирными, ти коли, ну, скажем, может в любой момент нечто здарится, что перетворить их, ну, калі не масавы, то асобныя інцыдэнты стануць немірнымі, то як на гэта могуць адрэагаваць менавіта замежныя гульцы?
Ну, мне падаецца, што на пратэстную дынаміку ўнутры краіны вельмі сур'ёзна можа паўплываць надыходзячы эканамічны крызіс, які хутчэй за ўсё мы адчуем ужо напрыканцы гэтага года, у лістападзе ці ў снежні. І гэта будзе асноўны выклік для беларускіх уладаў з пункту гледжання захавання палітычнай стабільнасці, таму што хутчэй за ўсё эканамічны крызіс прывядзе да пашырэння сацыяльнай базы пратэстаў, і вось тыя і забастоўкі, і пратэстныя акцыі, якія мы назіралі адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў з удзелам працоўчых калектываў дзяржаўных прадпрыемстваў, хутчэй за ўсё вось мы гэта пабачым зноў, і гэта будзе сапраўды такі вельмі сур'ёзны фактар ціску на Александра Лукашэнка. І я мне падаецца, што вось пакуль не адбываецца сур'ёзнага сацыяльна-эканамічнага крызісу, то пратэсты яны будуць захоўваць свой такі мірны характар і чакаць, што яны не трансфармуюцца ў гвалтоўныя, не варта. Але вось сацыяльна-эканамічны крызіс можа вельмі сур'ёзна змяніць і кантэкст пратэстаў, і радыкалізаваць значную частку насельніцтва, асабліва тых, хто знаходзіцца ў зоне рызыкі. І гэта перш за ўсё якраз бюджэтнікі і рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў. Ну і бачна, што Расія не збіраецца выратоўваць Александра Лукашэнка ад гэтага эканамічнага крызісу, бо ў іншым выпадку яны бы проста выделили столько грошима, сколько Александр Лукашенко хотел отримать от Москвы, а это как раз 203 миллиарда доляров. Это не просто рефинансирование запозиченностей перед российским урадом, а это некие такие свободные гроши, которые можно выкрасить там, как падтрымаць перш за ўсё дзяржаўны сектар эканомікі. Ну і так, сапраўды, канец года, гэта такі крызісны момант, які пакажуць і ператворацца пратэсты у агульнанацыянальныя, і ці ўцягнуць яны усе іншыя сацыяльна-дэмаграфічныя групы з аднаго боку, а з іншага боку, хутчэй за ўсё, Расія будзе ўжо паводзіць сябе больш жорстка у дачыненні да Александра Лукашэнка пад канец года. Ну і тут я не выключаю розных сценарыяў умешальніцтва. Пакуль што мы бачым спробы умешацца палітыка-дыпламатычнымі метадамі, але трэба разумець, што Крэмль мае вельмі сур'ёзны досвід яшчэ з савецкіх часоў зрынання нават фармальна сяброўскіх урадаў і палітыкаў, калі сітуацыя не адпавядае інтарэсам Крэмля. А Крэмль не зацікаўлены ў тым, каб гэты крызіс працягваўся вельмі доўга. І калі яны прыйдуць да высновы, што галоўная прычына гэтага крызісу гэта Лукашенко і його кризис легітимності, перш за все внутрішній, ну, то справді сценар зміни режиму, який буде запущений Кремлем, він становиться доволі вірогодним. І треба додати, що складаються такі міжнародні умови, коли Росія не зустріне ніяких наступств такого вмішательства. І наоборот, може, певні країни Заходу, вони будуть вітати такі ідеї.
Добрий день, тут Ганна Соус з Праги, на відеозв'язі Сталіна, журналіст, музикознавця, автор популярного YouTube-каналу «Хижина дядя Тьома» Артемі Троїцький. Добрий день.
Добрий день, Анна. Хочу сказати, вот прежде чем мы перейдем к основной повестке дня, сегодня 9 октября, и это день рождения, даже юбилей, 80-летия Джона Леннона, великого человека, замечательного музыканта, кстати говоря, и политического активиста тоже, так что всех поздравляю.
Безумоўна, беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, я па-рускі буду, беларускі пісаць Альгерд Бахарэвіч, адзін з лучшых сучасных пісацелей, вот в апошнія месяцы гаворыць, што чытае толькі кнігі пра рэвалюцыі разных перыядаў, з разнымі результатамі, разных аўтараў. А вот какую бы музыку во время беларускай рэвалюцыі, как вам кажется, хорошо было бы послушать?
Вы знаете, что, в общем-то, музыки, по-моему, на улицах и площадях белорусских городов хватает. То есть эта революция, нынешняя белорусская революция, она имеет такой ярко выраженный песенный характер. То есть это и песня про трех черепах Левона Вольского, и перемен Виктора Цоя, и стены рухнут, и белорусские народные песни. То есть я думаю, что на самом деле с музыкой, вот с саундтреком для белорусской революции, в общем-то, проблем нет ни малейших. Есть некоторые проблемы с другими аспектами этой революции, но вот в том, что касается до песен и плясок, тут все прекрасно, очень весело и очень вдохновенно.
Вот эту революцию иногда называют морально-этической. Ну, можно поговорить о ней с точки зрения эстетики, особенно если сравнить, как выглядит мирный протест белорусов, большой, массовый, как выглядит протест провластный, очень такой небольшой, если сравнить встречи Тихановской с мировыми лидерами и сравнить встречи Лукашенко, как они выглядят, как они говорят, как это смотрится вот со стороны, как это воспринимается. Как вы думаете, вот эту другую эстетику Лукашенко сам ощущает? Вот сам ощущает, что белорусам вот сейчас не стыдно, например, когда Тихановская там с Меркель встречается, с Макроном, свободно говорит на английском?
Ну, я думаю, что, естественно, Лукашенко очень бесится и кусает локти, видя то, что происходит, и то, что происходит в самой Беларуси, и то, что происходит за ее пределами. То есть у Лукашенко-то, в общем-то, никаких встреч с мировыми лидерами не было, за исключением одной встречи с Путиным в Сочи, где он перед Путиным чуть ли не на коленях стоял. Я смотрел видеозапись, но вот то, что называется язык тела, body language Александра Лукашенко, тот был настолько льстив и подобострастен, что, в общем-то, можно было даже не слушать, что он там говорит, а только посмотреть на картинки, где он стелется перед Путиным, вымаливая его, значит, о каких-то подачках, о какой-то поддержке и так далее. Светлана Тихановская в этом смысле молодец. Но на самом деле это удачная, конечно, удачное совпадение, что она по профессии преподаватель английского языка и свободно владеет этим языком. Я думаю, это очень ей помогает в ее сегодняшней непростой миссии. И я рад, что она с этим так здорово справляется. И, в общем-то, принято уже в лучших домах Европы, как говорится, вот это очень, вот это очень и очень здорово, и я очень надеюсь, что ее миссия возымеет тот эффект, тот успех, на который, собственно говоря, и белорусы, и Тихановская, да, в общем-то, и мы все те, кто болеют за Беларусь, очень-очень надеемся.
Какой ваш прогноз? Будет в этом году новогоднее обращение к нации Александра Лукашенко?
Я думаю, что тут где-то вероятность 50-50. То есть, если вы меня спросите, будет ли обращение Лукашенко новогоднее в канун 22-го года, вот тут я мог бы сказать с полной уверенностью, что нет, этого не будет. Но я небольшой прогнозист, как вы знаете, и не политолог, вот, но все-таки как бы достаточно внимательный наблюдатель, возможно, и некоторыми аналитическими способностями и здравым смыслом обладаю. Я думаю, что, конечно, время Лукашенко сочтено, вот, но о каком именно времени идет, то есть это недели, это месяцы, или это, скажем, какие-то чуть более длинные интервалы, скажем, полгода, год, вот тут мне сказать сложно. Я бы сказал, что более чем вероятно, что следующим летом, то есть летом 2021 года, никакого Лукашенко в троне белорусского самодержца, в общем-то, уже не останется. Конечно, чем раньше, тем лучше. Я был бы счастлив, если бы Новый год в Беларуси и Рождество, естественно, прошли бы уже не в режиме сопротивления диктатуры, а в режиме нормальной, свободной стране, которая осуществляет такой бросок в будущее.
Вот я смотрю практически каждый ваш выпуск последние несколько месяцев, то они почти все посвящены Беларуси. Вы очень оптимистично смотрите на будущее Беларуси, на будущее демократической Беларуси. Ну, и всегда смотрели еще и до этих протестов, насколько я знаю. Вы совсем исключаете такой вариант печальный, ну, про который тоже сейчас иногда говорят, что Беларусь может стать такой европейской Северной Кореей, если у нас не выйдет.
Конечно, проще говорить и правильнее говорить не о варианте Северной Кореи, а о варианте Венесуэлы, где тоже, как известно, были массовые протесты против режима Мадуро, тоже такого диктаторско-популистского, где фактически в стране установилось двоевластие. С одной стороны Мадуро, силовики и правительство, с другой стороны народ и парламент. И тем не менее, вот уже несколько лет продолжается это противостояние, и, к сожалению, оно никак не может закончиться окончательной победой демократических и свободолюбивых сил. Вот такой вариант в Беларуси не исключен, но я думаю, что он маловероятен. Северная Корея вряд ли. Это Беларусь не Азия, совершенно другая страна, другой уклад, другие люди, другие традиции. То есть, с одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, это и не очень хорошо. Посмотрите на Киргизию. В Киргизии все сделали очень быстро, очень решительно и так далее. Но опять же, потому что киргизы не белорусы, и Кыргызстан не Белоруссия, поэтому там так все без особых церемонии толпы народа разобрались с правящей верхушкой. Но там есть довольно много, естественно, отличий между Кыргызстаном и Белоруссией.
Это 26 лет один президент и столько президентов, пусть и беглых, это, конечно, совсем другие политические условия.
Да, да. Ну, там дело не только в том, что в Кыргызстане за последние 15 лет это уже третье на революции такого плана, там дело еще и в том, что общество в Кыргызстане клановое, есть северные кланы, южные кланы. Сейчас явно произошло восстание не только народа против элиты, но и севера страны против юга страны. В Беларуси такого, в общем-то, разделения нет. Вот. Но тем не менее, в общем-то, разные бывают страны, разные традиции, вот, поэтому, то есть, это я все приплел к тому, что Северной Кореи, конечно, в Беларуси не будет, но вот вариант Венесуэлы, с бесконечными репрессиями, бесконечным противостоянием, таким не очень активным, но тем не менее кровопролитием. Вот это, конечно, в принципе возможно. Я думаю, что этого не будет. Я думаю, что белорусский народ, в общем-то, соберется силами и перейдет к несколько более решительным действиям. И, в общем, и завершит тот процесс, который белорусы очень-очень красиво, удачно и победоносно начали.
Вот сегодня не только день рождения Джона Леннона, но и сегодня будут вручать Нобелевскую премию мира. Вот когда мы с вами говорим, мы еще не знаем, кто ее получит. Ну, маловероятно, конечно, что это будут... Например, женщины Беларуси, да, или мирный протест Беларуси, хотя очень хотелось бы. А как вы думаете, если бы вот на таком уровне была отмечена, была поддержана, ну, не то, что поддержана, но и поддержана белорусская мирная революция, это бы ускорило ее?
Вы знаете, нет, я думаю, тут нет шансов и по очень простой причине. Я так думаю, что премии даются победителям. Пока что народ Беларуси победил морально, но не победил окончательно, как вы прекрасно знаете, то есть диктатор по-прежнему на месте. Вот, я думаю, что если белорусская революция победит, то вот тогда у народа Беларуси, у женщин Беларуси, у политических лидеров белорусской теперешней оппозиции будут все шансы для того, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Вот. А сейчас еще процесс не завершен. И, то есть я уверен, что он завершится и довольно скоро, и более чем благополучно. Вот. И тогда я не сомневаюсь в том, что прекрасные люди Беларуси будут выдвинуты на эту самую Нобелевскую премию мира. А кто ее получит в этом году, я понятия не имею. Но в последние годы вообще довольно много было Нобелевских премий мира, такого достаточно сомнительного качества. То есть, ну, не то, чтобы их вручали вообще не по заслугам, но просто явно вручали каким-то неожиданным совершенно людям или тем более очень неожиданным организациям, вместо того, чтобы на самом деле премировать каких-то людей, которые реально изменили мир. То есть я бы на самом деле в этом году, скорее всего, я бы дал Нобелевскую премию мира Грете Тунберг, например. Прекрасная девочка, олицетворяет собой, на мой взгляд, очень-очень здоровые тенденции в современном обществе. Я имею в виду экологические, климатические и так далее. Сама по себе такая пассионарная девчонка. По-моему, это было бы очень здорово.
Я на этой неделе говорила с Анжеликой Гурбаш, это белорусская российская певица. Она сейчас очень активна в поддержке мирных протестов в Беларуси. Каждые выходные приходит к посольству Беларуси в Москве. Ее даже там задерживали с бело-красно-белым флагом российской полиции, называли флаг фашистским. Она объясняла, что он такой же вот самый, как и русский флаг. И она вот, ну, после интервью мы с ней так немножко не для записи говорила и высказала сожаление, что практически никто с представителей российской эстрады не поддерживает мирные протесты в Беларуси и не высказывает свое мнение про насилие, которое сейчас в Беларуси. Редкие люди, в отличие от театральной интеллигенции, которая вот активно выступает в поддержку Купаловского театра и мирных протестов в Беларуси. Вас вот совсем это не удивляет, что российская эстрада, российская популярная музыка как-то так вот очень в стороне?
Ну, вы знаете, тут, в общем-то, можно много чего сказать по этому поводу. Во-первых, ну да, Анжелика Гурбаш, насколько я понимаю, это такая поп-певица, эстрадная певица. Кажется, она на Евровидении выступала. Ну, вот этот, конкретно этот клан, так называемые попсовики, то есть все эти Киркоров, Басков, Валерия, Газманов там и прочее. Дело в том, что вся эта клика российская попсовая, она очень сильно зависит от российского государства. Вот что им сверху приказывают, то они и делают. Скажем, когда российские попсовые артисты должны были перед выборами выступать на предвыборных митингах Лукашенко, Им дали из администрации президента команду не ехать, не надо. Лукашенко себя ведет плохо, каких-то нам этих самых российских наемников арестовал, против России высказывается, союзное государство как-то не особо активно поддерживает. Не надо его поддерживать. И, соответственно, все эти басковые Валерии, значит, они тормознули и не поехали. А потом, скажем, вот уже совсем недавно из того же аппарата президента дали команду Киркорову, Баскову, там еще кому-то записать песню, видеоклип в поддержку Александра Лукашенко. Знаете, о чем идет речь? Вот, песенка по поводу того, что не отдам свою любимую Беларусь. Вот. И они точно так же, хотя, в общем-то, им это не особо выгодно, потому что очевидно совершенно, что тот же Киркоров теряет белорусский рынок. Вот, и больше ему, в общем-то, в Беларуси не выступить, я думаю, никогда, потому что забросают гнилыми помидорами. Вот, тем не менее, взяли все эти попсовики под козырек и записали, значит, эту отвратную эту песню-агитку. Вот, так что пока имеется такая полная зависимость и манипулирование государством вот всей этой нашей попсовой тусовки, в общем-то, от них чего-то ждать нельзя. Но это, естественно, не касается всех остальных музыкантов, с которыми, возможно, Анжелика Агурбаш просто не знакома. То есть у нас вышло и письмо, его подписало где-то более 300 музыкантов. Вот, и это практически все самые известные российские рок-музыканты. То есть там и Борис Гребенщиков, и Юрий Шевчук, и Андрей Макаревич, и Женя Хафтан из «Браво», и прочее, и прочее. В общем, десятки, если не сотни групп и музыкантов подписали это письмо против насилия в Беларуси и в поддержку протестующего народа. Есть несколько песен, которые уже российские рокеры, опять же, записали в поддержку народа Беларуси. Вот последний, буквально день-два назад, вышел видеоклип московской группы «Ногу свело», посвященный Беларуси. Вот, так что в этом смысле я считаю, что наши музыканты, ну, скажем так, лучшая их часть занимают вполне определенную и сформулированную позицию и не боятся ее высказать.
Владимир Спиваков сразу после выборов, когда были очень жесткие, было очень жесткое подавление протестов, тоже высказал свой протест, но хотя этот человек очень приближенный к власти. Как вы вот это объясняете?
Ну, я думаю, что, во-первых, у Владимира Спивакова наверняка были какие-то свои личные причины для такого откровенного выступления. Может быть, у него есть родственники в Беларуси или очень близкие друзья, в общем, может, он как-то так очень близко к сердцу вообще эту ситуацию воспринимает. Во-вторых, опять же, значит, какие артисты пресмыкаются перед Путиным, перед президентским аппаратом, перед государственными телеканалами и так далее? Как правило, это артисты в достаточной степени бездарные. Бездарная и те, чья популярность держится в первую очередь на телеэфирах и на каких-то вот этих государственных мероприятиях, праздничных концертах и так далее. Ну вот Николай Басков – типичный пример. То есть за исключением одной единственной убогой песни «Шарманка» нет у Николая Баскова ни одного хита, ни одной песни, которую, вообще говоря, люди знают. Вот устройте опрос, какие вы знаете песни, хиты в исполнении Николая Баскова. Вот эту «Шарманку», может быть, кто-то вспомнит, больше ни одной песни. Зато Басков все время на телеэкране. И естественно, что он сделает все по приказу свыше. Значит, естественно, по-настоящему большим талантливым артистам, скажем, Владимиру Спивакову это не относится. Он может смело высказываться и так, и сяк. и совершенно искренне, и при этом можно не сомневаться в том, что его не запретят, что его не задвинут и так далее. А если вдруг запретят и задвинут, как, скажем, вполне мог бы сделать Лукашенко, и как он это сделал, скажем, с Сергеем Михалком, да, ну ничего, помимо России имеется еще вся Европа, Америка и так далее, где Владимира Спивакова тоже примутся с распростертыми объятиями. Вот. Так что Спиваков молодец. Очень жаль, что он опять же оказался единственным в списке наших знаменитых классических музыкантов, кто это сделал. Потому что у нас, естественно, имеются там и Гергиев, и Нетребко, и Башмет и так далее. Но вот от этих ребят, которые там периодически выступают в качестве доверенных лиц Владимира Путина, в общем-то, ничего хорошего ожидать не приходится, к сожалению.
Светлана Тихановская, которую называют теперь национальным лидером Беларуси, в Литве называют национально избранным лидером Беларуси, в своих выступлениях, ну, всегда была так максимально позитивно по отношению к России, российскому народу, российской культуре. Теперь она объявлена в межгосударственный розыск в России и в Беларуси. Но причин ни белорусская, ни российская сторона не называет. Ну, возможно, даже и не надо это обсуждать. Вот философ российский Горюнов, который в Беларуси живет, говорит о том, что ну, на самом деле, хорошо, что ее не отравили, как Навального, а только в розыск объявили, что это, ну, на самом деле, не такое серьезное решение со стороны российских властей. Как вам кажется, для чего нужно властям России объявлять Тихановскую в розыск?
Я думаю, что со стороны российских властей это просто очередной ляп. То есть, вообще говоря, российские власти самого разного рода, будь то Министерство иностранных дел, или ФСБ, или Министерство обороны, и аппарат президента и так далее, они все последние годы допускают огромное количество ошибок, за которые над ними смеются, из-за которых возникают международные скандалы и так далее. Этих ошибок огромное количество. И постоянные эти опровержения, и постоянные, значит, эти ерзания. И я думаю, что в данном случае мы имеем дело с очередной очевидной ошибкой. То есть объявили Светлану Тихановскую в России в розыск, потому что ее объявил в розыск Лукашенко. А вроде бы как по каким-то там формальным документам и договоренностям, значит, список людей, объявляемых в розыск, он как бы един для Беларуси и для России. Таким образом, Тихановская вроде бы автоматом попала в этот список. Но совершенно очевидно, что для России это крайне, крайне невыгодно, потому что, ну, то есть это очередной, при том такой вполне основательный и доказательный упрек в адрес России. Это явно не поможет, а наверняка помешает президенту Путину в каких-то его общениях, договоренностях и разборках с европейскими и мировыми лидерами. То есть думаю, что просто это сделали, не подумав. Если бы ее в России в розыск бы не объявили, я думаю, что это все, естественно, никто бы на это вообще не обратил внимания, прошло бы все совершенно, совершенно незаметно. И вряд ли стал бы Лукашенко настаивать на том, чтобы Тихановскую российские силовики объявили в розыск. Думаю, что этого бы не было, он даже об этом и не подумал бы, скорее всего. Точно так же, как вообще то, что ее в Беларуси объявили в розыск, само по себе абсурдно, потому что, как известно, Тихановскую выдворили за пределы Беларуси белорусские же спецслужбы, и что и после этого ее объявлять в розыск. То есть это абсурд. И белорусское руководство, и российское руководство на самом деле находятся в состоянии, ну я бы сказал, белорусское руководство полного маразма, российское в состоянии такого полумаразма. Те и другие делают очень серьезные ошибки и подставляют себя со всех сторон.
Вот сегодня и ровно 2 месяца после дня голосования на президентских выборах в августе, и белорусский протест продолжается, мирный протест продолжается практически каждый день. Вот в понедельник у нас теперь марши пенсионеров, в субботу марши женщин, в воскресенье массовые марши в центрах белорусских городов. На завершение нашей беседы, что бы вы могли пожелать людям, которые, зная про опасность, зная про репрессии, продолжают выходить с мирным протестом на улицы белорусских городов? Какой ваш совет, какое ваше пожелание?
Ну, совет я давать не буду, потому что у белорусов своя голова на плечах, но что касается до пожеланий, то, естественно, пожелание есть. Одно пожелание – это то, чтобы протест продолжался. То есть, понятное дело, что лето прошло, и началась осень, и погода похуже, и холода, и дождички, и так далее. Тем не менее, сворачивать свою протестную активность и вот эту всю свободолюбивую деятельность под влиянием метеорологических факторов, я думаю, ну, это не стоит, это было бы очень обидно. Во-вторых, естественно, деятельность эту надо делать еще более разнообразной и креативной. Я считаю, что белорусы и так очень много всего прекрасного придумали, так что и вот всякие эти истории, скажем, с акциями во дворах жилых массивов, и истории так называемых киберпартизан, которые, значит, устраивают DDoS-атаки и вскрывают какие-то правительственные цифровые ресурсы. Это все очень здорово. Ну и, разумеется, забастовки, стачки, в том числе так называемые итальянские забастовки, которые абсолютно в состоянии парализовать, скажем, и бюрократическую жизнь Беларуси, и до некоторой степени промышленность. И это, кстати говоря, абсолютно не зависит от холодов и дождей. То есть просто, да, пошел дождичек, не пойдем на работу. Так что я думаю, что вот это все надо и продолжать, и расширять. А что касается до главного оружия революционных масс в Беларуси, то есть уличных манифестаций, то, опять же, я об этом уже много раз и говорил, и писал. Ссылался, в частности, на опыт Республики Чили. Вот год тому назад мы со всей семьей провели много времени в Южной Америке. Мы были в Аргентине и были в Чили. В Чили были месяц, если не больше. А там как раз в это время, если вы помните, проходили тоже массовое народное протестное волнение. На улице Сантьяго де Чили, Вальпараисо и других городов выходили десятки, сотни тысяч людей по максимуму в выходные дни, там, как говорили, по крайней мере, до 2,5 миллионов выходили на улицы. И там тоже было очень жесткое противостояние между полицией с одной стороны и протестующим народом с другой стороны. Были там и водометы, были там и резиновые пули, я уже не говорю там о дубинках и так далее, и слезоточивом газе. И надо сказать, что там чилийцы очень быстро организовали и сделали такую штуку, они это назвали «primera linea», «первая линия». То есть нашлись такие смелые ребята, парни, молодые парни, в основном с бедных городских окраин, которые взяли на себя роль защитников вот всех этих 100-тысячных масс. То есть они специальным образом экипировались, мотоциклетные шлемы, очки такие тоже мотоциклетно-велосипедные, чтобы резиновые пули в глаз не попали, а там таких случаев было очень много, к сожалению. Ну, соответствующая одежда, наколенники, самодельные или отбитые у полицейских щиты. И вот они вот становились такой вот как бы прослойкой между полицией и простыми людьми, которые вышли на акции протеста. А там были, естественно, там и пенсионеры, и дети, и женщины, и там опять же, как в Беларуси, вплоть до оперных певцов и артистов балета. И вот они их защищали. Вот в Беларуси, к сожалению, по крайней мере, судя по тому, что я вижу, этого нет. И поэтому постоянные вот эти вот кадры того, что ОМОНовцы, вот эти черные черти, значит, наскакивают на людей, выдергивают их из толпы, начинают избивать и так далее. Вот потому что нет этой первой линии, нет линии обороны, линии самозащиты. Вот я думаю, что как-то надо было бы белорусам самоорганизоваться для того, чтобы вот эту первую линию создать, и тогда, конечно, люди, которые выходят на манифестации, как на праздник, можно сказать, как на карнавал, они не рисковали бы за этот праздник получить дубинкой по голове. Вот это, по-моему, было бы очень здорово.
Это была парада Артемия Троицкого, российского журналиста, музыказнаўца, які вельми переживая и подтримливая белорусские протесты. Дякую вам велике за размову.